Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Вчера в Институте непрерывного педагогического образования прошел день открытых дверей. Около 60 школьников вместе с родителями и друзьями побывали на этой встрече. Среди них были старшеклассники из многих районов Новгородской области, а также соседних Ленинградской и Тверской областей. Завтра Великий Новгород отметит очередную 71-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И мы сегодня напомним о боях за город в годы войны и появлении на территории Кремля мемориала «Вечный огонь». Лингвистические итоги года подведет рубрика о русском языке. В ушедшем 2014-м в нашем лексиконе появилось немало слов, связанных с событиями на Украине. Министр образования предложил не обращать внимания на грамотность в сочинениях, а еще одно министерство высказало идею делить журналистов на молодцов и подлецов. И это далеко не все. Рассказ займет более 20 минут. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начинаем мы выпуск с коротких сообщений. Вчера в Институте непрерывного педагогического образования прошел день открытых дверей. Около 60 школьников вместе с родителями и друзьями посетили в этот день институт. Организаторы отмечают, что большая часть старшеклассников была из тех школ и районов, где преподаватели вуза успели побывать в рамках профориентационной работы. Это Великий Новгород, Новгородский, Любытинский, Маловишерский, Валдайский, Старорусский, Околовский, Боровический и Пестовский районы области. Кроме того, приезжали потенциальные абитуриенты из Ленинградской и Тверской областей. Для них была организована встреча с руководством института и представителями студенческого самоуправления, презентация направлений подготовки, прошли консультации абитуриентов и их родителей по вопросам поступления и обучения, состоялась экскурсия по аудиториям, компьютерным классам, мастерским и учебно-научным лабораториям. Напомним, что в Институте непрерывного педагогического образования работают два факультета – психолого-педагогический и педагогического образования искусств и технологий, где ведут подготовку по следующим направлениям – психология, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование, педагогическое образование по профилям дошкольная педагогика и психология, иностранные языки, технологическое образование, изобразительное искусство, педагогика и методика начального образования, физическая культура. Институт успешно работает с зарубежными партнерами – университетами Германии, Австрии, Швеции, США. Кстати, в минувшем году было отмечено десятилетие сотрудничества с немецким университетом города Хильдесхайм по программе «Двойной диплом». Коротко об этом директор института Александр Ширин.
Вот эта программа на многие годы объединила два очень больших коллектива преподавателей и студентов. И сегодня мы можем сказать уже об очень хороших результатах. 28 выпускников нашего университета получили дипломы бакалавров и магистров. 88 семестров, задумайтесь, наши студенты за это время провели в университете Хильдесхайма. Это очень много. И мы, признаюсь, с гордостью можем сказать, все они с честью прошли это испытание. А испытание непростое. На иностранном языке учиться.
В Новгородском университете продолжается зимняя экзаменационная сессия. Официально она стартовала в последний день ушедшего года, 31 декабря, но фактически ее разгар традиционно приходится на эти январские дни. Для тех, кто учится на дневном отделении, сессия продлится до 12 февраля, для заочников – до 5 февраля. К сдаче экзаменов допущены студенты разных форм обучения – очное, заочное, заочное, ускоренное, вечернее, экстернат, у которых нет хвостов за предыдущие сессии и задолженности по оплате. Всего это 8297 человек. Из них более 5000 – студенты дневного отделения. Продолжаем выпуск. Мы вновь накануне очередной уже 71-й годовщины освобождения Новгорода от фашистских захватчиков. Завтра в областном центре у стелы «Город воинской славы» состоится митинг, а затем возложение цветов к вечному огню в Кремле. Представители Новгородского университета примут участие в этих событиях, а мы приглашаем вас в Кремль по другому поводу – на авторскую экскурсию старшего научного сотрудника Новгородского музея-заповедника Владимира Варнаева «И стала крепость боевой». Ее нечасто можно услышать лишь в победные майские дни и вот в эти январские. Напомним, что именно Владимир Варнаев по договору между университетом и музеем знакомит первокурсников вуза с историей Великого Новгорода. Ну, а сегодня тема локальная, военная.
Фронтовые треугольники, пожелтевшие фотографии, шинели полководцев и пробитые каски, оружие и знамена, походные котелки и солдатские медальоны. Сколько их разных и таких одинаковых по музеям страны. Развернута подобная экспозиция и в Великом Новгороде. Но каждый год сам древний новгородский Кремль, упоминание о котором в летописи относится к середине IX века, становится центром экскурсионного показа и стала крепость боевой. Именно здесь проходили бои и по захвату города в августе 41-го, и по его освобождению в январе 44-го. Мы идем по Кремлю со старшим научным сотрудником Новгородского музея-заповедника Владимиром Варнаевым и пытаемся представить себе, как это было в начале войны.
Бои страшные были. И, знаете, вот если идти от городского вала нынешнего до Кремля, ну это вот минут 10, ну может 15, а немцы пробивались несколько дней.
И еще неделю неизвестные ныне солдаты удерживали одно из зданий в Кремле.
Здесь вот такой домик у Софийской звонницы, древнейшей русской звонницы, красивый, аккуратный такой, сейчас беленький, вот эти вот узорчатые окна. Но он стал убежищем последних защитников Новгорода. Здесь остались солдаты, которые не выполнили приказ оставить Новгород. И дрались еще неделю.
Разумеется, внимание захватчиков к Новгороду было не случайным. Маленькая точка на карте. Город был стратегически важной точкой для снабжения центра, севера и обеих столиц страны. И вот такая дневниковая запись тоже сохранилась в архивах.
Во второй половине войны командующий 18-й армией немецкой генерал-полковник Густав фон Линдеман написал в своем дневнике: «Если мы удержим Волхов и Новгород, мы выиграем Вторую мировую войну. Если мы их потеряем, мы ее проиграем».
Впрочем, бои за освобождение были еще впереди, а пока в оккупированном Кремле главные святыни и города, и России находились в плачевном состоянии.
В Софийском соборе, вот мы напротив него стоим, была конюшня, морг, иконы расстреливали, там до сих пор дырки от немецких пулей, немецкие надписи там какие-то. Потом знаменитая история, когда в ходе боев был поврежден золотой купол, да, вот с голубем, с нашим легендарным, по легенде, застывшим от ужаса разгрома Иваном Грозным еще в 16 веке. Вот, сдирали по золоту, делали пепельницы, шкатулки, ну, сувениры какие-то.
И вот что было с памятником тысячелетия Руси.
Вот есть фотографии, когда немцы сбивали кувалдами, стреляли, ну, развлекались, да, по этим фигурам, ломали им руки-ноги, чтобы уложить. Цветной лом, 65 тонн бронзы, чтобы вывести. К Кремлю была подведена железная дорога, и не успели.
Восстанавливали памятник тысячелетия Руси, не дожидаясь окончания войны. И это был единственный случай во время Второй мировой.
В ноябре 44 года был открыт уже полностью уничтоженный город, да, и стоит памятник восстановленный. Россия была тысячу лет и будет стоять, несмотря ни на что. И это единственный памятник, восстановленный в годы войны в Советском Союзе.
Освобождали город в январе 44-го, и в этих освободительных боях за город, благодаря таланту полководцев, не погиб ни один советский солдат. Поэтому, когда к 20-летию Победы в Новгородском Кремле открывали мемориал «Вечный огонь», сюда перевезли останки бойцов, погибших на территории области.
19 человек перевезли. Это действительно герои. Там один из величайших снайперов мира, Федор Харченко, лежит. 387 немцев убил. Танкисты сгорели. Там два танка, двух друзей Телегина, Литвинова.
И еще сам факт вечного огня в Древнем Кремле тоже событие неординарное. Обычно он горит на центральных площадях, в скверах, возле кремлевских стен. Почему у нас внутри, поясняет Владимир Варнаев.
Просто Кремль для Новгорода – символ надежности, это оборона, это защита, это начало всего, что мы имеем. Отсюда все пошло. Действительно, одна из лучших крепостей мировой истории.
А главное, пусть она больше не будет боевой.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово. Ее ведущей — профессору Новгородского университета, филологу Татьяне Шумилевой, которая подготовила интереснейший рассказ о лингвистических итогах прошедшего года.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Возобновляем наши разговоры о русском языке после праздников, с которым мы вас поздравляем еще раз с наилучшими пожеланиями. И попробуем заглянуть в ушедший год, к нему обернуться и поговорить о языке, о языковых итогах 2014 года. Это, кстати, очень хорошая лингвистическая традиция, которая у нас, может быть, не так развита, а вот во Франции говорят, по итогам года всегда сообщают, какие слова исчезли, какие пришли. Вот не знаю, как им это удается, потому что слова все-таки не так быстро уходят, как дни календаря, но тем не менее вот у нас тоже такая наладилась традиция, и собирается такое общество из лингвистов, философов, писателей. Там есть такой Михаил Эпштейн, который из-за рубежа, из-за океана возглавляет эту группу. Ну, собственно, мы воспользуемся текстом Ксении Турковой. Я, кстати, обращаю ваше внимание на эту фамилию — Туркова Ксения. Очень молодая, прекрасная совершенно девочка такая, московский, опытный уже журналист. Мы с ней познакомились в Пскове на конференции. И я так слежу иногда, вижу ее тексты и считаю, что она просто в нашем медиапространстве взвалила на себя вот эту ношу заботы о русском языке и просто, так сказать, размышления о русском языке. Кстати, редактор «Новгородских ведомостей» имеет обыкновение, он тоже, видимо, к ней как-то неравнодушен, как и я, и публикует время от времени ее тексты без всяких ссылок. Я спросила ее при встрече вот недавно в Петербурге: как вы там, у вас есть договор или что? Впервые слышу, ничего не знаю. Ну, никаких эмоций негативных не высказала. И мы тоже прильнем к текстам Ксении Турковой, сообщим о том, что вот она московский такой журналист, она и на радио, и на телевидении работает. В общем, и она кандидат филологических наук, хотела сказать лингвистических, то есть о русском языке, защитила работу. Так вот, она входит как раз в число тех, кто обсуждает и принимает решение. Вот слово года. Приглашают и пользователи интернета, но принимают решение уже, вот, так сказать, жюри, вот это, которое само себя назначило. Так вот, какие же два главных слова этого года? Первое слово, два. Крым наш. И, как вы понимаете, это слово, это действительно слово, оно сейчас пишется слитно в одно слово. И из такого лозунга или там слогана, как лучше сказать, превратилось вот в такое слово, которое обозначило эпоху и такие эйфорические настроения по поводу Крыма. Сейчас они уже немножко, так сказать, растаяли, эйфорические, проблемные вышли, но, тем не менее, вот это выражение, оно было у всех на устах. Итак, в первой половине года словом «полугода» был «Крым наш». И даже есть в интернете множество таких фотографий, где этот Крым наш написан на разных мостах, стенах и так далее. Оно не только в воздухе висело, но даже материализовалось. А вот вторым оказалось слово «санкции». Я думаю, вы не будете с этим спорить. Вот я хочу об этом слове немножко сказать. Слово такое старое, слово из латыни. В латыни, как я думаю, в римском праве, возможно, да, но я смотрела только словарь лингвистический. В латыни оно означало «закон с указанием кары». И в этом значении что-то такое наказательное в нем есть, и в европейских языках словарь указывает и французский, то есть это такое общеевропейское слово. В нашем словаре вот иностранных слов Лена Петровича Крысина фиксируется три значения. Одно самое такое безобидное, я бы сказала, это просто разрешение. Например, получили санкцию на вывоз товара там за рубеж. Или без санкций властей этого произойти не может. Мы его знаем. Совершенно не устрашающе звучит. А вот юридическая часть, второе значение юридическое, да, это вот как раз часть закона, описывающая последствия его неисполнения. Да? И тут тоже таких кодексом предусмотрены санкции в отношении нарушителей такие-то. Или это статья. Дальше описывается преступление. Мне очень нравится: совершено преступление, предусмотренное статьей. Так говорят юристы, да? И в этой статье обязательно есть санкции. И третье значение – это из международного права. Тоже юридическое, но уже не, скажем, там, уголовное право, а международное. И тут это значение звучит так – мера воздействия на государство, нарушившее международное право. И мы, конечно, помним на нашей исторической памяти санкции по отношению к Ирану, санкции по отношению к Кубе, там еще были. Но по отношению к нашей стране они все-таки не мы никогда не были, насколько вот я помню, я думаю, люди моего поколения, тем более более молодые, это всегда какое-то было чужое. Так что первое, что произошло с этим словом в третьем значении, это оно стало нашим. Причем очень интересно, что оно стало употребляться с предлогом против санкций против Российской Федерации или РФ. Санкции против. Словари такого употребления не дают. Санкции к, по отношению к, а вот тут против. И это очень интересный момент, потому что, ну, противостояние это, да, враждебность, можно сказать, конфронтационность, более деликатно выражаясь, в этом предлоге видны. Это первое, что с ним случилось, с этим словом. Оно стало нашим, увы, да, и оно приобрело другое управление, другого предлога, более выразительного, более такого конфронтационного. Не «к», «к» – это все-таки влечение «к», да, а санкции «против». Второе, что с ним случилось, у этого слова появился, ну, не скажу антоним, но какой-то, так сказать, появились ответные меры сначала, потом они были названы с нашей стороны контрсанкции или антисанкции. Это тоже невероятное, беспрецедентное, ну, во-первых, явление, а во-вторых, конечно, и новые слова. Эти санкции, конечно, по-моему, ни одно государство, к которым применялись, не решалось на то, чтобы в свою очередь вводить какие-то санкции. Тут мы, конечно, пионеры, как во многом, да, и лексикон политически тоже на это реагирует. Очень интересно, что, да, с этими контрсанкциями появились метонимические обозначения их. И, в частности, самые популярные, по-моему, это польские яблоки, которые стали символом этих самых контрсанкций, и по поводу которых, я не знаю, как это говорится, не шутил, только ленивый. Вот даже в КВН тут недавно открыла, смотрю, и там про польские яблоки. Но что сделаешь? Так что польские яблоки тоже, может быть, это одно из слов года. Но вот появилось такое, значит, новое выражение «война санкций». Тоже обновление. И еще одно словечко бюрократическое, уж не думаю, что его придумали журналисты, «импортозамещение». Все это, понимаете, какой взрыв, так сказать, обновление. Ну, надо сказать, что санкции обновили, резко обновили в нашей публичной речи, в медийной тоже, кулинарный лексикон. Вы помните, что деликатесы вдруг стали все обсуждать, и выяснилось, что есть такое их название. Вот я, грешница, не знала. Например, меня поразило слово «хамон». Я просто сразу, когда услышала по телевизору, побежала в словарь смотреть, что такое. Оказалось, что это такой испанский окорок, сырокопченый. Боже ж мой, там, ну, все эти пармезаны и прочие сыры тоже стали все обсуждать, шутить на эту тему. И вот этот кулинарный лексикон, как я говорю, как-то, ну, вот экзотизмы стали более известными. Но вот я не знала про хамон, а теперь я знаю про хамон. Но так, лингвистически, должна вам сказать. Вот. К тому же это свинина, как я понимаю, не рекомендуется в нашем возрасте. Появились еще такие шутки про белорусские креветки, дары Белорусского моря, вообще сложности вот этого транзита. Это все тоже обсуждалось. Ну, в общем, конечно, вы понимаете, что сама вообще тональность оценок и самооценок снизилась к концу года. Если мы начинали год со слова «Крым наш», то к концу года появилась такая шутка «Нам крыш». Вот такой вообще перевертыш. Ну, как это все у нас делается фольклорно, неизвестно, кто это сказал, влетело как-то в медиасферу, улетело. Но вот между этими двумя словами «эйфорический Крым наш» и печальные для нас во всех смыслах санкции были масса слов, связанные с событием на Украине. Никогда, ну, вообще мы не думали, конечно, что такие события могут произойти. Но и странно мне было видеть, как среди разных орудий разного калибра на этой войне заиграл язык, заработал, я бы сказала. Ну, во-первых, новые такие слова, как АТО, антитеррористическая операция. Ну, неизвестно откуда выплывшая Екатерининская Новороссия, да? Аннексия, Ленинопад, люстрация, майданократия. Вообще это все, так сказать, порождалось и обсуждалось. Это как бы даже и не факт русского языка, но это все говорилось по-русски. К сожалению, вот когда я сказала про язык как оружие, как орудие отдельное, особого калибра, я имела в виду не эти названия событий вынужденные, а такое целая серия неприятных враждебных обозначений людей с двух сторон. Да? С одной стороны, вот эти колорады, если вы понимаете, что это означает, очень это неприятно. Ватники, с другой стороны, укропы. Просто оказалось, что какая все-таки в языке огромная агрессия и возможность унизить вообще людей, с которыми мы, можно сказать, тысячу лет вообще живем вместе. Ну, и оказалось, что языковое творчество – это не только вообще для шуток и забав. Что вот эта убойная сила, конечно, очень велика. Ну, а все-таки какие-то забавные нелогизмы тоже появились, хотя тоже в этой области. Например, в Киеве обратили внимание на то, что Виталий Кличко, который стал мэром, да, вот из тех, которые были майданутые, как помните такое слово, да, тоже умеет выразиться так несуразно, как Черномырдин. Вы помните, вот эти первые Черномырдины назывались Черномырдинки, а то, что говорит Кличко, назвали Кличкомырдинки. Можно сказать, в память, да? Ну и так смешно, ничего. И еще появился такой глагол «псакнуть». Это тоже, кстати, и то, и другое относится к речи, да? И «псакнуть» – это сказать какую-то глупость, несуразность. И такой глагол по фамилии официального представителя Госдепа, как мы говорим, да, Государственного департамента Соединенных Штатов, Джен Псаки, ну такая смешная дама, нам кажется. В всяком случае, я даже читала, что наши журналисты, некоторые журналисты считают, что мы напрасно уж так резвились, показывая ее глупость, не намного мы умнее, это тоже не очень деликатно, ну и культурно, можно с этим согласиться. Но я хочу сказать, что русский язык неутомим в том, чтобы произвести на свет новое, новое, ну не русский язык, а русские люди. Это новое было печальным и немножко веселым, но таким был этот год, 2014. Ну, давайте продолжим разговор о 2014 годе. Я еще раз хочу обратиться к текстам Ксении Турковой, которая придумала такой интересный, совершенно уникальный жанр, такая языковая летопись. Она выбрала и в конце года опубликовала, и в интернете я это прочитала, просто за каждый месяц такие события языковой жизни. Языковая летопись, я про себя это назвала. Очень интересно. Вот давайте просмотрим, вспомним этот год и увидим себя вот с этой стороны. Январь. Значит, тут она отмечает события, в котором проявляется, это я уже говорю, неуемная страсть наших властей, придержащих к переименованиям. Вот в частности, в январе ушедшего года, ровно год назад, вдруг стали переименовывать дату, которую мы всегда отмечаем, день снятия блокады. Как-то вот этот традиционно так называемый день показался неудовлетворительным. И, значит, снятие какое-то не очень героическое слово. И придумали такое название – «День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками». Ну, краткость – сестра не их таланта. Это очевидно. И рядовые блокадники посчитали, что преуменьшены их заслуги, потому что все-таки то, что Ленинград выстоял, они положили жизни вообще на это, да? Ну и никому не показалось, что это хорошо по-русски сказано и хорошее название для памятной даты. Но неуемная страсть проявилась, и все это взбудоражено было, обсуждалось, и, в общем, языковая жизнь для января не затихла. В марте, я пропускаю кое-какие там ее, значит, наблюдения, в марте весь мир отмечал день рождения слова «окей». Мы с вами когда-то давно говорили, а вот в марте прошлого года ему исполнилось 175 лет. И этот день рождения Всемирная, так сказать, организация Global Language Monitor провела к этому дню исследование и выяснила, что это действительно самое популярное слово на планете. Известно, что первый раз оно появилось, 175 лет назад, в 1839 году в газете The Boston Morning Post. Извините, мой английский. Да, а вот как появилось сокращение, как появилось, до сих пор неизвестно. Есть множество версий, я какие-то вам рассказывала. А есть еще одна такая версия, связанная с подозрением в неграмотности одного из президентов Соединенных Штатов, Джексона, который якобы написал на документах «all correct», то есть все верно, все правильно, но «all» не «say» как надо, а «so», как звучит, как пишется, так и слышится. Может быть, это шутка. Но, тем не менее, факт тот, что юбилей слова стал, можно сказать, всемирным. Хорошо бы такие праздники нас и такие события объединяли весь мир. В июле, переносимся к нашим родным осинам, в июле вступил в силу запрет на мат в публичном пространстве. Я помню легкий шок, который вообще постиг наших журналистов. Значит, функция контроля при этом возложена на некую независимую экспертизу. Кто она, где ее никто не знает. Ну и вот она определяет, значит, наличие ненормативной лексики. Ну, в общем, буря была большая по этому поводу. Вот я тут прочитала, я не знала этого, что в Казани даже провели такой флешмоб, участники которого выступали против. Мы-то не выступали против, просто все думали, как, что, какие будут ситуации, что за этим последует. Но это очень важный, в общем-то, для языковой жизни закон. Только большой вопрос у меня от 1 июля мы вернемся. Изменил ли он что-нибудь вот в нашей жизни? Сентябрь. Вот Дмитрий Ливанов, наш министр образования и науки, высказался так по поводу учебного процесса. Он предложил при оценке сочинений школьников отказаться от оценки за грамотность. Дальше идет цитата. «Это сковывает», – сказал министр. «Человек боится сделать ошибку и пишет совсем не так, как мог или хотел бы». Конец цитаты. Буря поднялась, просто буря вообще. И в конце концов Дмитрий Ливанов пожаловался, что его слова вырвали из контекста и что он не против грамотности. Но бушевала вообще медиасфера очень. И в этом же месяце, в сентябре, в Госдуму внесли закон о запрете иностранных слов в рекламе. Тоже не знаю, как с этим будут обходиться рекламщики, но, может быть, на фоне импортозамещения им это будет нетрудно. Потому что как рекламировать? Как писать «Кока-кола» по-русски? Ну, да, можно, конечно. Там договорились, как писать «С», но это такие уже мелочи технические. Октябрь тоже как-то прошел в мыслях об экзаменах. Но на этот раз не школьников, которых мы все продолжаем еще оценивать и в аспекте грамотности, а для чиновников. Но мы тоже с вами как-то говорим, что чиновники, конечно, не всегда блещут. Но вот как тут, как, кто будет их экзаменовать? И так, в общем, ни до чего не договорились. Но вопрос поставлен о грамотности чиновников, которые часто не могут двух слов связать. Цитата. Вот Министерство связи и массовых коммуникаций тоже внесло свою лепту в борьбу за грамотность. Оно предложило составлять списки неграмотных СМИ, то есть газет, радиостанций, там, не знаю, телепрограмм или, в общем, телеканалов, а журналистов поделить. Ну, в зависимости от того, как они обращаются с правилами русского языка, поделить на молодцов и подлецов. Вот такая терминология. Вот с такой идеей выступил замглавы министерства Алексей Волин. Ну, просто тут даже есть лицо. И в качестве примера он привел использование предлога «война» с именем Украина. Вот он считал, что подлецы, по его версии, те, кто говорит в Украине, а молодцы – те, кто продолжает говорить на Украине. Ну, мне кажется, вопрос более тонкий, конечно. Но очень интересно, что наше Министерство связи и массовых коммуникаций заботится и предлагает такие решительные и, наверное, эффективные меры. В ноябре уже отзвуки этих законодательных инициатив и даже законодательств были всем ощутимы. Хорошо известный журнал «Русский репортер» получил предупреждение от Роскомнадзора за мат. Это нецензурную лексику, опубликованную не целиком, а с точечками. Как-то даже письма Пушкина так публикуют, да? Нашли в статье, которая называется «Не трожь мою тачку, чувак». Ну, понятно, уже, по-моему, я не знаю эту статью. Можно, конечно, ее найти. Но не для того, чтобы почитать нецензурную лексику, а чтобы убедиться, Там такие типажи присутствуют, видимо, для которых это обязательно. И предложение, которое фигурировало, это лексика, журналисты взяли из блога и сами не придумали, но это их не освободило. Вот в Роскомнадзоре сказали: талантливый человек всегда найдет десятки эвфемизмов. Вы помните, что такое эвфемизм? Я со студентами специально изучаю. Эвфемизм – это хорошее слово, которое можно сказать вместо плохого. Так видите, талантливый человек, я даже это обязательно введу в свои занятия, вот этот, ну, не знаю, даже сказать, постулат, да? Но журналисты там как-то теперь думают, что, может быть, это писать какими-то знаками, типа номер, там, процент, вот чтобы никто не догадался. Но все-таки было показано, что там такое слово. Ну, в общем, не знаю, пока им, конечно, не очень, знаете, это же всегда опасно получить такое предупреждение, потом завтра закроют издание, но в основном вся другая публика, над которой не висел дамоклов меч закрытия, больше веселилась, честно говоря. А вот в канун Западного Рождества, в конце декабря, Путин, значит, выступал и говорил о русском языке. Его беспокоила излишняя латинизация. Вспомним, да? А закончик-то такой уже принят. Или обсуждается. Значит, латинизация нашего языкового пространства. Вывески, названия кафе, рекламные плакаты. Правда, тут же эту тему подхватил Жириновский и сделал предложение, очень решительное, как всегда. Например, слово «гений» заменить на «талант». Но Путин как-то возразил мягко и сказал, что «талант» не совсем наш тоже, и происходит от одного из семитских языков. Я думаю, что это древнееврейское слово. Да. Так что вот так мы тоже можем что-нибудь предложить. Странно, мне кажется, все-таки у Владимира Вольфовича лингвистическое образование. Он же Институт восточных языков закончил, и восточные семитские языки должен хорошо знать. Но, как мы видим, картина, в общем, такая разнообразная. Власть занималась экзаменами, проверками, законодательством и боролась с влиянием Запада. Лингвисты, журналисты, которые пишут о языке, как раз обращали внимание на то, о чем я вам говорила, язык вражды, что очень большое распространение, что у нас очень много такая мешанина стилей. «Лоскутное одеяло», пишет Ксения Туркова. И думали, и рассуждали о том, как преподается русский язык в школе. Ну, как-то разные были предметы забот, хотя где-то они и стыкуются. Может быть, в следующем, 15-м году, наша летопись будет интереснее. Спасибо.
Это была профессор Новгородского университета, филолог Татьяна Шмелева с лингвистическими итогами года. И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 19 января, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!